Я начну, наверное, с самого важного момента, который следует всегда принимать в расчет, когда мы обращаемся к другой культуре. Этот момент связан с нами самими, связан с тем, что мы начинаем не с чистого листа, а мы как бы являемся частью какого-то более обширного целого. Мы несем в себе культурный багаж нашего собственного образования, сформированного, ну, так сказать, сформировавшего какую-то нашу определенную картину мира. И поэтому наше понимание чужого это не отражение какой-то объективной реальности, а это наша конструкция, наша собственная конструкция, которая целиком обусловлена теми, ну, нашим багажом и теми представлениями, которыми мы руководствуемся, чтобы определить, что для нас чужое, что для нас свое. Вот. То есть образ чужой культуры, образ Индии – это наша собственная конструкция. Вот это надо понимать. Это первое. Второе, значит, наше образование, если взять, к примеру, философское образование, оно построено на определенных ценностях. Вот. И эти ценности проникнуты принципом его европоцентризма. Лев, пожалуйста, переключите. Да, это собственно, панлекция. Следующий. И что такое европоцентризм? Я просто взяла расхожие определения, но мне тут, собственно, нечего добавить. Это, так сказать, вполне естественное мировоззрение для людей европейской культуры. Кстати, и Россия тоже, в общем-то, разделяет эту же самую систему ценностей в образовании. Ну, до сих пор, по крайней мере, разделяла. Вот. Кроме того, вот, собственно, вот идеология и принцип европоцентризма породили некий, скажем, по видимости, противоположный подход. Ну, на самом деле достаточно предсказуемый и, в общем-то, тоже обусловленный европоцентризмом, который называется ориентализмом. Следующий. Вот. Ориентализм, вы знаете, есть такое представление о определенном стиле в искусстве, когда используются восточные мотивы, но здесь мы понимаем ориентализм в смысле Эдварда Саида, автора знаменитой книги одноименной, которая тоже называется «Ориентализм», вот, который подчеркивал, что наш дискурс о Востоке, наше представление о Востоке, они диктуются желанием управлять Востоком, доминировать над ним. И, собственно говоря, ориентализм – это способ доминирования. Сейчас, конечно, это понятие несколько модифицировалось, и можно говорить об ориентализме также по отношению и к каким-то отдельным восточным культурам, которые тоже используют тот же самый принцип. То есть это более универсальный принцип, чем, собственно, евроцентризм, европоцентризм. Значит, что здесь важно? Важно, что определенные оппозиции, определенные структура нашего, определенная структура нашего рассуждения, нашего понимания, культурных различий, она определяется этим самым ориентализмом. И вот эта знаменитая оппозиция Востока и Запада, Запад есть Запад, Восток есть Восток, да, вы все знакомы с этим высказыванием Киплинга, Это тоже результат ориенталистского подхода. Почему? Потому что в понятие «Восток» сваливается все, что, ну, собственно говоря, можно сказать, есть только один определяющий признак Востока. Это то, что не Запад. И это как, вы знаете, в темноте все кошки серые. В это понятие «Восток», в этом понятии «Восток» смешаны культуры столь разные и столь противоположные, которые по своим различиям не менее отличаются друг от друга, чем пресловутый «Восток» и «Запад». Почему? Потому что если мы возьмем такие культуры, скажем, как китайская и индийская, мы найдем крайне мало общего. Если мы сравним арабскую, исламскую культуру с Китаем, мы тоже скажем, что эти культуры совершенно различны. А вместе с тем, если мы возьмем западную культуру и сопоставим ее с исламской культурой, то здесь мы найдем гораздо больше общего, чем между, скажем, той же арабской культурой или и китайской. Ну, короче говоря, реальную оппозицию Западу составляет Китай. И Китай, он составляет оппозицию всем остальным культурам. Это действительно, вот если брать что-то отличающееся, как полюс, да, это будет именно китайская культура. Вот. А все остальные культуры так или иначе связаны с западной культурой. Исламская культура, она восприняла наследие античности и даже сохранила это наследие для западной культуры. Если же мы возьмем Индию и Запад, Индию и европейскую культуру, то здесь имеется один очень важный фактор. Есть нечто общее, которое объясняет очень многое. А именно это общая индоевропейская языковая матрица. Вот я вам тут специально принесла такую замечательную картинку. Это, собственно говоря, индоевропейское древо. То есть мы объединены с Индией на самом глубоком уровне, на уровне категориального каркаса мышления. Вот. И это принципиальное положение, потому что это сразу же объясняет типологическое сходство и философской мысли, и многих других сторон наших культур. Вот. Что значит это объясняет? Я придерживаюсь концепции лингвистической относительности, концепции Сапфира-Уорфа, согласно которой язык определяет мышление или влияет на мышление. Это можно продемонстрировать как раз на примере сходства индийской философии и западной философии. Я специально привела несколько примеров, чтобы показать, как это реально работает. Так. Значит, ну, возьмем очень важную категорию терминов и понятий для любой философии, онтологические категории. То есть это категории о бытии. Есть языки, в которых совершенно отсутствует какая бы то ни была онтологическая лексика. Здесь же мы имеем весьма развитую в санскрите, являющуюся основным языком индийской философии, мы имеем очень развитую онтологическую терминологию. Значит, здесь бытие понимается не только как есть, вот наличное присутствие, но также как реальность. Бытие как реальность. Также есть глагол становиться, это бытие как реальность и становление. Мы различаем в индийской философии разные уровни бытия, аналогичные тем уровням, которые различает и западная философия. С одной стороны, есть бытие такое реальное и подлинное, а с другой стороны, феноменальное и эмпирическое. Вот наша жизнь представляет из себя эмпирическое бытие. Но есть и другой уровень бытия, который превосходит те понятия, те категории, которыми мы пользуемся для объяснения нашего бытия в этом мире. Вот. И я привела специально все термины в русской транскрипции с тем, чтобы вы могли их прочитать. Вот. Значит, есть также представление о высшей истине и об относительной истине. Кроме того, есть категория небытия. О нем я скажу чуть дальше. Есть те категории мышления, которые связаны с лингвистическими категориями. И в санскрите, и в европейских языках, как вы знаете, все имена делятся на существительные, прилагательные глаголы. И это объясняет возникновение философских терминов «субстанция», «качество» и «движение». И в той, и в другой философии. Значит, у этих категорий есть еще логическое измерение. Они понимаются как субстрат и атрибут, локализованный в этом субстрате. И имеется специальная терминология. Кроме того, наши языки содержат категорию времени, времен глагола. В Индии этих времен, в общем-то, гораздо больше, но все равно основные три времени там параллельны нашим трем временам, прошлому, настоящему и будущему. И это объясняет типологическое сходство концепции времени в наших философиях. Кроме того, есть еще такие части речи, как местоимение, которые тоже образуют некие категории философии. Есть суффиксы деятеля, и у нас это дает нам представление о субъекте разных форм деятельности. Так, давайте. Вот в качестве примера, скажем, такой категории, которая в европейской философии совсем не была проработана, ну, по крайней мере, она не была проработана так, как в Индии, я беру категорию небытия. В индийской философии, в некоторых ее школах, направлениях, категория небытия считалась категорией реальности. И различались разные формы небытия. То есть небытие до возникновения чего-то, небытие после исчезновения чего-то, небытие как результат взаимного уничтожения или абсолютное небытие. Вот рассматривались такие вопросы. Допустим, мы ожидаем увидеть на этом месте какой-то предмет. Мы знаем, что здесь стоит горшок. Но горшка нет. Что значит «горшка нет»? Это отдельный вид познания и отдельная категория суждения, отрицательные суждения. Или же это положительное восприятие. И школы разделились между теми, кто считал, что отсутствие горшка – это вот невосприятие горшка, которое является особым инструментом познания. Потому что мы узнаем об отсутствии. А другие считали, что нет никаких отрицательных, нет никакого невосприятия, мы же воспринимаем пустое место. Но это пустое место характеризуется отсутствием горшка. То есть отсутствие горшка является предметом не непосредственного восприятия, а логического вывода. Вот Таким образом рассуждали индийские философы. Ну, мы не находим аналогов таким проработкам ни в одной из западных систем философии. Дальше, что еще было развито в индийской философии больше, чем в западной, это ну, каузальная проблематика, соотношение причины и следствия. Различались две основных концепции причинности. Значит, причина предсуществует в следствии. Если мы возьмем росток и зерно, то росток уже предсуществует в зерне. Вот одна точка зрения. Другая точка зрения, что росток есть нечто новое по сравнению с зерном. Значит, следствие есть нечто новое, но при этом сохраняется субстрат. И еще одна точка зрения, что следствие – это некая реальная модификация причины. Вот когда вырастает растение, это модификация зерна. И, наконец, Виварта-Вада, последняя, хотя не последняя, но, скажем, значимая концепция причинности, заключается в том, что следствие является иллюзорной модификацией причины. И если мы посмотрим на систему индийской философии, то мы обнаружим эти концепции в каждой из систем индийской философии и полемику между ними. Кроме того, различались еще разные виды причин, и классификация причин, скажем, в школе Вайшешика очень напоминает аристотельскую классификацию. Можем дальше. Ну, вот, вы знаете, получается такая история. Эти примеры можно продолжать и продолжать. Получается такая странная история, что когда мы говорим об индийской литературе, когда мы говорим об индийском театре, музыке, о чем бы мы ни говорили, это все нормально. Да, то есть считается, что эти понятия литература, музыка, театр, хотя они относятся к европейскому мета-языку, к европейским категориям, но они имеют универсальное содержание. Мы в любой традиции можем найти и литературу, и искусство, и театр, и музыку. Но когда речь заходит о философии, то тут, что называется, нашла коса на камень. Значит, мы встречаем большое сопротивление среди философов западных в том плане, что для них признать, что была еще философия где-то еще, это большая проблема. Почему? Потому что философия, как и наука, являются важными способами или, так сказать, инструментами самоутверждения западной традиции. Потому что западная традиция воспринимает себя как единственный источник науки, как единственный источник философии. Я знаю множество примеров этому, но, скажем, такой наиболее яркий пример – это, скажем, утверждение Гуссерля о том, что европейская философия – это вообще-то тавтология, вот, потому что какой она еще может быть? Когда мы говорим европейская философия, понятно, что она европейская, она никакой другой быть не может. Вот. Ну, как к этому отнестись? Я считаю, что это как раз случай, когда наш инструмент понимания чужой культуры, он превращается в такое, скажем, препятствие к пониманию этих культур других. Вот, потому что мы от себя сразу же загораживаем целый пласт богатейшей традиции, которая могла бы нам послужить самыми разными способами, вот, о которых я скажу чуть больше, ближе к концу лекции. Значит, в чем, собственно, заключается решение этого вопроса с точки зрения европоцентрически настроенных философов. Они говорят, послушайте, нам говорят, у вас же мудрость, зачем вам наша философия? У вас мудрость, это же гораздо лучше, это гораздо замечательнее, вы мудрее нас, вы умнее нас, оставьте в покое нашу философию. Вот, значит, вот это такое решение вопроса, которое устраивает, я многократно слышала от своих коллег, востоковедов, простите, историков западной философии, конечно, я слышала такое решение, что, мол, понятие философия сугубо западное, и оно ну, не может быть никак применено к чужим культурам. Вот. А мудрость – это универсальная вещь. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Вот. Ну, мне кажется, что здесь есть некое фундаментальное непроясненное соотношение философии и мудрости. Вот в этом я хотела бы сейчас разобраться. Этимология слова «философия», как вы все знаете, означает любовь к мудрости. Но является любовь к мудрости мудростью? Если у человека, у кого-то есть любовь к мудрости, это значит, что у него есть стремление к мудрости. А если у него есть стремление к мудрости, значит, у него мудрости пока нет. Вот. Так что получается, что сама этимология слова «философия», она подводит нас к пониманию различий между философией и мудростью. Что философия только стремится к мудрости, но пока еще ее не достигла. Кроме того, есть еще одна идея, связанная с философией и идущая от греков, как и слово «философия». Это идея того, что философия начинается с удивления. Вот. И что это, собственно говоря, такое состояние удивления. И, кстати, вот такое понимание философии как-то ближе нашему интуитивному представлению о специфике философского умонастроения, как состояние такой вопросительности и сомнения. Франсуа Жульен, один из крупнейших современных философов и синологов, посвятил целую книгу разграничению философии и мудрости. Книга называется «У мудреца нет идеи». И я бы хотела, чтобы вы познакомились с некоторыми мыслями из этой книги. Вот мудрец является мудрецом, потому что, как сказано о Конфуции, что он не занимает никакой позиции, потому что он без идеи, и тем самым его дух остается совершенно открытым, он познает все таким, каким оно к нему приходит само по себе, по воле событий, как изданный звук. Нет идеи, значит, он остерегается выдвинуть какую-либо одну идею вперед других, в ущерб другим. Нет идеи, которую он поставил бы во главе других и так далее. Мудрец боится этой упорядочивающей силы начала, поэтому он будет следить за тем, чтобы его идеи оставались в одном и том же статусе. В этом-то и мудрость. Сохранять их как одинаково возможные, одинаково доступные, без того, чтобы какая-то одна из них вылезла вперед, скрыла другую, отбросила свою тень на другую короче, чтобы ни одной из них не оказать предпочтения. Можно продолжить. Мудрец ничего не оставляет в стороне, ничего не отбрасывает. Он знает, что, выдвигая некую идею, мы уже сформировали, пусть даже временно, предвзятое мнение о реальности. Если мы предпочитаем потянуть за одну нить клубка взаимосвязей, а не за другую, то мы начинаем закладывать складки мыслей в одном определенном направлении. Точно так же выдвинуть некую одну идею, значит сразу потерять из виду то, что мы обрекли, То, что мы, берясь за это со всем возможным благоразумием и методичностью, хотели прояснить. Мы обрекли себя на определенный угол зрения, даже если потом будем изо всех сил пытаться вновь овладеть целостностью. Отныне мы обречены на зависимость от этой первой складки, складки, заложенной первой выдвинутой идеей, обречены на то, чтобы проходить ее снова и снова. Именно этим занимается философия. И здесь дальше о философии. С точки зрения мудрости, философия исходит из изначальной пристрастности, которая состоит в том, что выдвигается вперед одна идея, которая впоследствии постоянно воспроизводится. Мудрость не имеет истории в том смысле, что не конституирует себя исторически, ничего не выдвигая. Она не может быть опровергнута. В ней нет предмета ни для дебатов, ни для ожидаемых опровержений, ни для надежды на будущее. Таким образом, мудрость есть не историческая часть мысли. Она всех возрастов, она пришла к нам из глубины веков, ее можно найти во всех традициях, так называемая мудрость нации. Философия же, сделав выбор в пользу выдвижения идеи и связанного с этим риска, не перестает что-то углублять, что-то преследовать, а что-то обгонять. Для всего этого ей приходится быть изобретательной. Тем, что таким образом она постоянно что-то возобновляет, и это никогда не приносит удовлетворения, она показывает, что действует в согласии с логикой желания. Она и в самом деле философия, греческая любовь к мудрости. Она обращается к нашему желанию, ибо не прекращает создавать свою провокацию для ответа на вызов мира, понимаемого как тайна. Страсть к авантюре в поисках истины и вкус к опасности, как сына выдвинутой гипотезы. Что же до мудреца, то он ничего не исследует и ничего не разгадывает. Его речь не присборена никаким желанием. Итак, философ только стремится к мудрости, к знанию истины. Мудрец никуда не стремится. Он уже всего достиг. И все постиг. Философ удивляется, сомневается, вопрошает, доказывает, опровергает. Мудрец созерцает, изрекает истины или просто молчит, и это его молчание является способом утверждения истины. Философу обязательно нужен другой, тот, кому он будет объяснять и доказывать истину. По определению Эдварда Конза, одного из крупнейших будологов XX века, философия – это когда ты объясняешь истину другому. Мудрецу не нужен никто, это он нужен другим. Обратимся к Индии. На чем, собственно говоря, основана отношение к Индии как к нефилософской традиции, как к мудрости. Оно основано прежде всего на гегелевской концепции предфилософии. Ну, собственно, предфилософия – это и есть, так сказать, некий такой синоним мудрости, которая достигла более высокой стадии развития. В России, как и на Западе, история философии преподается по схеме, которая предложена Гегелем до сих пор. Сначала до философии или предфилософии, в которой все восточные традиции представлены как нечто вневременное. А затем уже, собственно, философия, начиная от античности в ее историческом развитии до наших дней. Гегель считал, что и индийская, и китайская мысль были, собственно, за пределами истинной философии. Тем не менее, есть нечто странное и парадоксальное в роли Гегеля. Гегель, сам Гегель, был очень заинтересованным наблюдателем зарождение индологической науки. Он читал все публикации, выходящие в его время. Он писал рецензии на некоторые из них. И, собственно, когда начали публиковаться философские тексты, они только тогда в это время начали публиковаться. Гегель был тоже первым читателем. И что удивительно, что, прочитав труд Томаса Кольбрука о философских системах Ньяя, Вайшешика и Санкхья, Гегель написал о том, что это, что в Индии есть настоящая философия, агентлише философии, и подлинные философские системы, вирклише философише системы, что эти системы были ранее неизвестны Европе, и их путали с религиозными идеями. То есть Гегель в своем подходе к индийской философии был очень осторожным и вполне открытым для модификации в соответствии с результатами дальнейших исследований. Но волею судеб его редукционистская концепция предфилософии сыграла роковую роль в судьбе индийской философии на Западе. Вот. Потому что индийская философия была пригвождена к стадии предфилософии и преподносилась именно так. Надо сказать, что во Франции, в Германии, до того, как гегелевская концепция утвердилась, как практически официальная концепция университетской и академической науки, интерес к индийской философии был очень велик. Ее изучали чрезвычайно интенсивно. Не случайно один из современных индологов написал книжку, которую он назвал о французской индологии, которую он назвал «Забвение Индии». То есть произошло забвение Индии. И особенно в области, и прежде всего в области философской мысли. Мне представляется, что главным здесь в отношении к этой проблеме, была ли в Индии философия или не была, должно лежать представление о том, что любая концепция природы философии, любая концепция того, что такое философия, она является философской концепцией. Вот. Философская концепция у каждого философа могла быть своя и была своя. То есть сколько, так сказать, было философов в истории западной философии, столько, можно сказать, было концепций философии. Вот. Поэтому исходить из каких-то признаков, которые выделялись в западной философии, и которые вот можно искать в других традициях, по которым можно искать философию в других традициях, это, на мой взгляд, неправильно. Здесь, мне кажется, мы должны придерживаться принципов семейного сходства. То есть мы можем наблюдать некие типологические параллели в разных традициях, и, собственно, изучать эти параллели, эти сходства. Вот. И именно эти семейные сходства определяют облик философии в каждой из традиций, где она развивалась. Вот. Значит, что здесь важно? В отношении индийской мысли мы должны, прежде всего, как-то определиться, где проходил водораздел между философией и мудростью, потому что нас постоянно призывают считать индийскую философию мудростью. Вот. Поэтому с этим надо, прежде всего, разобраться. Значит, в В текстах, которые очень многие считают началом индийской философии, но я не могу с этим согласиться, мы находим как раз классическую ситуацию с мудростью. Это Упанишады. Да, это я вам просто я вам дала картинку ведийской литературы, потому что я буду употреблять термин ведийская литература. Упанишады – это эзотерические тексты, тайнознания. В общем, это передача знания от учителя к ученику, передача как бы тайного знания. И это классическая ситуация мудрецов. Почему? Потому что есть момент непосредственной передачи от учителя к ученику. И когда ученик приходит к учителю, и ученик требует, взыскует знаний, а учитель не сразу делится этими знаниями, он устраивает всякие испытания, загадывает загадки, в общем, пытается отбиться от ученика всеми возможными способами. Вот. Значит, что же это за знание? Вот, скажем, ну, структура обычных бесед в Упанишадах между учителем и учеником. Вот. Она часто состоит в том, что ученик задает какой-то вопрос, потом следуют разные формы ответов, потом могут приводиться какие-то загадки космические, разгадки, и завершается все это вот примерно такими словами, которые произносит учитель, и которые значат то, что самое глубинное знание, самое сакральное знание, оно по ту сторону, так сказать, оно недоступно из нашего обычного и эмпирического состояния. Так вот, эта ситуация, которая сложилась в отношении, скажем, вот этого жанра текстов Упанишад и многих других текстов в Индии, она требует понятия, которое объяснит нам этот тип знания, потому что мудрость, как мы ее обычно понимаем, это все-таки немножечко не то. Вот. И этим термином, объясняющим характер этого знания, стал термин гностицизм, ну, за неимением лучшего, гносис. Вот, ну, что такое гносис, вы можете прочитать, я думаю, что вы знаете прекрасно. Почему? Потому что слово «мудрость» обычно понимается либо как житейская мудрость, мудрость нации, мудрость веков, либо как, так скажем, мудрость как предельное представление о каких-то предельных основаниях бытия. Угу. Вот. И, ну, этого недостаточно, потому что существует еще один уровень реальности, который превосходит, ну, собственно, даже основание этого мира, в котором мы с вами живем. И этот уровень реальности обозначается как философским термином трансцендентный, потусторонний, в отличие от трансцендентального, то есть предельных оснований нашего бытия в мире. Вот. Собственно говоря, вот термин гносис означает тот род знания, который выводит человека к этому четвертому уровню, и который позволяет ему достичь освобождения от тягот обычного существования. Вот, собственно, что вкладывается в этот термин. Наверное, самым известным эндологом, который пользовался этим термином, был Эдвард Конзе. У него есть статья, которая посвящена гнозису, индийскому гнозису и буддизму. Но он также употреблял это слово в отношении и традиционной индийской мысли. Вот. Так что вот есть определенное сходство между гностицизмом, который вот именно так понимает высшее знание, и индийскими, некоторыми индийскими текстами, мы называем их еще текстами откровения. Кроме этого сходства, есть еще и сходство практик, духовных практик, которые ведут к этому состоянию гносиса, который переживающий это состояние человек, становится освобожденным, преодолевает ограниченность этого мира. В индийской традиции этот мир, это эмпирическое существование, обозначается терминами кармы и сансара. То есть это мир, в котором действует закон морального воздаяния по делам, что значит карма, да? И сансара – перерождение в соответствии с нашими действиями. Выход за пределы вот этого закона и есть освобождение, то, что в индийской философии называли мокшей, нирваной и разными другими терминами. Вот. И, собственно говоря, гносис – это и есть освобожденное знание, которое освобождает человека, делает его освобожденным. Знание аналогичное и тождественное бытию. Вот, значит, поскольку большинство систем индийской мысли, большинство, но не все, считали освобождение, гнозис, своей главной целью, то это дало повод европоцентрически настроенным философам западным говорить о том, что в Индии мы имеем дело скорее с системами религиозными системами гностического типа, чем с подлинной философией. Вот. Но есть некоторые «но». Сейчас мы к ним подойдем. Действительно, в Индии любая форма знания, она тесно связана с целью, определенной целью и с определенным адресатом. Если мы возьмем философию, то традиционное обозначение философии даршана содержит двойную коннотацию. С одной стороны, это точка зрения, система взглядов, мнение, а с другой стороны, это указание на видение как способность интуитивного прозрения реальности. То есть то, что мы с вами уже обозначили как гносис. Но значит ли это, что даршины не имели никакого отношения к философии как к рациональной деятельности? Деятельности по объяснению, доказательству основ мироздания и бытия человека. Если мы будем утверждать, что это именно так, что это как бы к философии не имеет никакого отношения, то тогда получится, что такие направления позднеантичной эллинистической мысли, как неоплатонизм или неопифагоризм, которые тесно связаны с гностицизмом, не является философским. Штука тут в том, фокус тут в том, что гносис Упанишад, или этот тип знания, становится предметом философской рефлексии, философской интерпретации. И это совершенно меняет статус этого, так сказать, гносиса, потому что он становится частью философской концепции. Если мы возьмем Упанишады и предшествующие им брахманы, то мы увидим там два рода текстов. Есть тексты, которые посвящены знанию, джняна-канда, и есть тексты, которые посвящены ритуалистическому действию. Так вот, джняна-канда, тексты, посвященные знанию, становятся предметом интерпретации философской школы веданта и особенно такой известной философской школе разновидности веданты, как Адвайта Веданта. То есть концепцию бытия, концепцию роли человека, представление о познании, все это философ Шанкара создает, опираясь на вот эти самые тексты. Но есть и другая часть Упанишад и Брахман, которая содержит предписание к действию. И эта часть становится предметом другой философской школы. Мимамса. Эта школа считается самой традиционной школой индийской философии. Традиционной, потому что она опирается на представление о дхарме, как о законе, как о долге, как о добродетели члена индуистского общества, в котором большую роль играло разделение труда и разделение разных видов деятельности. Так вот, интересно, что Мимамса, хотя это самая ортодоксальная школа индийской философии, она не разделяет ни идеалов мокши, не признает йогу. Вот. И еще к тому же является атеистической. Для нее боги – это лишь имена в ритуалах, не более того. Вот. Что касается Адвайта Веданты, то эта школа тоже не атеистическая. Вот. Потому что тот уровень бытия, который мы определяем как трансцендентный, он характеризуется полным отсутствием каких-либо характеристик, оппозиций, движения, изменения и так далее. То есть это уровень абсолюта. И этот абсолют, он по определению Шанкары лишен каких-либо характеристик, ниргуна. А представление о Боге, теистическое представление о Боге, оно характеризуется Шанкарой как сагуна брахмана и как низший уровень бытия. Вот. То есть наш теизм остается на уровне трансцендентального и не поднимается выше. Вот. Да, вот примеры разных загадок, разных таких характерных высказываний Махавакья, великих изречений мудрости из Упанишад. Значит, что, собственно говоря, позволяет считать индийские школы философскими школами именно в близком и понятном для нас смысле. С моей точки зрения, одно из важнейших условий, сделавших возможным появление индийской философии, это высокий теоретический интеллектуальный уровень который был достигнут Индией на очень-очень ранних стадиях развития. Философия – это всегда результат высокого уровня теоретической рефлексии. А это, в свою очередь, связано с институтом диспута, который был одним из важнейших институтов интеллектуальной жизни Индии. Диспут берет свое начало в ритуалистических словесных состязаниях, которые назывались брахмодья. Вот, и представляли собой обмен загадками о тайнах мироздания. В Ригведе и в Упанишадах, и в Брахманах приводится множество таких загадок. Вот, и есть даже интереснейший рассказ в третьей Брахмане Брихадараньяка Упанишаде о том, как царь Джанака устроил диспут и посулил огромное вознаграждение. Значит, выигравшему диспут он пообещал стадо коров и каждому рогу коровы значит, обещал привязать слиток золота. Мудрец, знаменитый мудрец Упанишад Яджневалькья велел своему слуге привести этих коров к нему во двор. Вот. И все были возмущены такой наглостью, как это. Яджневалькья решил, что он уже выиграл этот диспут. Вот. И после этого Яджневалькья явился во дворец, и дальше, значит, его начали допрашивать. Вот. Собрались все великие мудрецы, и стали задавать ему разные загадки в разных, так сказать, ну, невозможно это все перечислить, но, короче говоря, он таки доказал, что он самый великий мудрец. Но этот диспут, он, в общем-то, перешел из сферы ритуалистической, где школы, разные школы рецензии ведийских текстов полемизировали между собой, он вообще стал как бы институтом развития знаний в Индии. Вот. Потому что мы находим в текстах, которые называются шастрами, это как бы дисциплины знания, да, научные, наука в смысле дисциплины. Вот в этих шастрах всегда есть перечисление самых разных позиции по одним и тем же вопросам, и полемика между разными представителями разных школ. В общем, это такой нормальный институт развития интеллектуального знания для Индии. Что же касается философии, то там существовали свои разновидности диспутов. Лев. Да, ну вот. А здесь я перечислила некоторые науки, которые считаются дополнительными к ведам, веданге. Да, и среди этих наук фонетика и фонология, фонетика, основывающаяся на вполне научной классификации звуков, которые, собственно, по артикуляционным принципам, и которая возникла в западной традиции лишь, скажем, в конце 18-го, начале 19 века с открытием санскрита, оттуда пошло сравнительное языкознание, а фонология вообще возникла в конце 19 века. Фонетика и фонология, метрика, грамматика. Грамматика – это знаменитая грамматика Панини. Я думаю, что все в курсе того, что Панин считается первым в истории человечества грамматистом, и его достижения признаны всеми великими учеными нашего времени. Дальше этимология, астрология, астрономия и ритуаловедение. Я, к сожалению, не имею возможности на всем остановиться поподробнее. Я просто хочу отметить такой интересный момент, что один из первых текстов по философскому диспуту содержится в медицинском трактате Чарака Санхита. Это первый век нашей эры, собрание Чараки. И этот текст вообще-то посвящен основам Аюрведы. Это говорит о том, что диспут был в это время уже чрезвычайно распространенным явлением. Вот. Значит, вот философский, разновидность философских диспутов. Да? Первый и самый главный вид диспута – это вада, это спор ради истины, ради установления истины. Вот. И в этом споре что было важно? В этом споре важно было, что решение о поражении принимал не совет экспертов, как в других спорах, а сам побежденный. То есть, когда побежденный признавал, что его оппонент гораздо ближе к истине, что он, как бы его система, он защищает свою систему лучше, потому что она ближе к истине, он должен был перейти на позицию своего оппонента. То есть эти споры заканчивались тем, что побежденный становился учеником победителя. Вот. Ну, дальше споры такого софистического толка, которые вполне сопоставимы с приемами софистов в Древней Греции, защита своей позиции любыми средствами, а также витанда как опровержение других точек зрения без выдвижения своей собственной. Сама профессиональная деятельность в области философии описывается вот в следующих терминах. Да? Значит, что у нас там? Любой текст начинается с экспозиции предметов обсуждения. Это удэша, перечисление. Потом идет определение. Потом исследование разных противоположных точек зрения. Парикша, определение лакшана, точки зрения как бы на один и тот же предмет. Парикша. И, наконец, удостоверение, доказательство истинной точки зрения нищчая. Дальше я привела примеры других классификаций. В Индии философская деятельность была предметом очень подробных классификаций и регламентаций. То есть это была сфера деятельности высокопрофессиональная. Вот, почитайте, есть еще тантра-юкти, это приемы построения научных текстов. Там всего их 40, но я привела только несколько из них. Значит, что я хочу сказать всем этим? Я хочу сказать, что включение в систему философии ее сотериологической цели освобождение не отменяет философский характер самой этой системы. По той простой причине, что опыт освобождения является предметом философской интерпретации, а не просто праксиса. Гносис бросает философу вызов, заключающийся в том, чтобы он вписал его в свою концепцию, свою картину мира. И в этом сила и оригинальность индийской философии, а не признак ее слабости и нефилософичности. Обучение философии – это процесс инициации. Но в этом процессе инициации есть еще и важный интеллектуальный момент. Вот посмотрим на эти три этапа. Первый этап – это что называется, создание своей внутренней библиотеки, когда индийская традиция была в основном устной, и поэтому обучение проходило всегда как объяснение, устное объяснение учителя или же рецитация текстов наизусть. Вот. Когда ученик выучивал тексты наизусть, когда он мог оперировать ими по своему желанию, после того, как он действительно знал эти тексты свободно, он имел право задавать вопросы и обсуждать с учителем разные сложные проблемные места. Вот. Это второй этап манана, буквально размышления. И, наконец, третий этап – это бхавана, реализация обретенных знаний в собственном опыте через медитацию. То есть превращение идей и концепций в принцип личного существования. Идеал реализации философских взглядов в жизни философа был известен и в античности. Даже когда Аристотель говорит о теоретической философии, это значит о философии, о знании ради знания, да, которое имеет дело с истиной и никак не касается практики, то он имеет в виду философский образ жизни, который называл биостереотикос. Биостереотикос. Вот что значит биостереотикос. Это подобная жизнь будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо так он будет жить не в силу того, что он человек, а потому что в нем присутствует нечто божественное. И насколько отличается эта божественная часть от человека, как составленного из разных частей, настолько отличается и деятельность с ней связанная от деятельности, связанной с любой другой добродетелью. И если ум в сравнении с человеком божественен, то и жизнь, подчиненная уму, божественна в сравнении с человеческой жизнью. Практическая философия в самой Греции в период эллинизма это, собственно говоря, философия скептиков, киников, стоиков. Идеал стоика – невозмутимый и даже бесчувственный мудрец, свободный от страстей. Идеал эпикурейца – это постоянное ощущение наслаждения, то есть избавления от страданий. Если мы обратимся к XX веку, экзистенциализм, феноменология, постмодернистские системы, разве эти направления не имеют личностного преломления в жизни философа? Разве философское вопрошание не ставит под вопрос бытие самого вопрошающего? В этом смысле я не вижу большого различия между практичностью философии, о которой говорят индийские мыслители, и личностным экзистенциальным измерением философии, о котором говорят западные мыслители. Что же делает индийскую мысль интересной для западных философов? Я считаю, что здесь можно говорить, с одной стороны, о каких-то типологически общих проблематизациях, тематизациях, вопросах, которые нас объединяют, то есть о тех возможностях, которые могли бы, наверное, реализоваться и в западной философии, и которые для нас понятны и прозрачны уже в силу того, что мы разделяем с Индией вот эту общую структуру языка и каркас, общий каркас философских категорий. Но чем они интересны для нас? Они нам показывают некоторые другие возможности, которые мы не прошли, но в принципе могли бы и пройти, потому что нет ничего, чтобы этому препятствовало. Это одно. Это, так сказать, так, общерациональный базис. С другой стороны, это вот то, о чем я говорила, это то, что индийская философия делает предметом интерпретации вот то, что называется измененные состояния сознания, то, что является результатом духовных практик. И сами эти духовные практики, и их, так сказать, результат, это все становится предметом философской интерпретации. Но что здесь важно? Вот почему именно философская интерпретация? Если бы речь заключалась в том, что практичность, если бы речь шла о том, что практичность индийской философии это, собственно, призыв к практике, да, к реализации, то тогда индийские философы могли бы вообще не появиться. Вот. И индийские мудрецы могли бы просто говорить своим последователям: медитируйте, практикуйте йогу, и вы убедитесь в том, что все именно так, как мы это представляем в своих изречениях, в своей мудрости. Но почему-то и индийские философы постоянно между собой спорили, полемизировали, и каждый отстаивал свою картину мира, и каждый настаивал и доказательно настаивал на том, что именно его опыт, та картина мира, которая открывается сознанию вот в этих состояниях измененных, вот именно эта картина мира истина, а не какая другая. И таких картин очень много. И они между собой конкурируют. Вот это момент очень интересный, который совершенно отсутствует в западной традиции. Поэтому он открывает новую перспективу и для самой западной философии. Вот, кроме того, и индийская философия еще и богата своей лингвистической философской мыслью. Вот все, что связано с отношениями языка и реальности, языка и сознания, это чрезвычайно интересно разработано, и этим сейчас очень много занимаются. Вот. Ну и, наконец, последнее. Так, нет, это все еще здесь. Да, естественно, что на базе такой оригинальной, ну, скажем, онтологической мысли, представления бытии складывается и оригинальная эпистемология, и оригинальная логика, вот, которая, с одной стороны, параллельна во многих своих принципах западной логики. Мы найдем там и теорию логического вывода, силлогизма. Мы найдем там и важнейшие эпистемологические понятия, как то ощущение, восприятие, представление. Ну, я не буду сейчас вам приводить индийских терминов, но поверьте, есть аналоги. Вот. Мы найдем там интересное решение психофизической проблемы, соотношения ума и тела, вот, и все это будет для нас интересно с точки зрения, скажем, тех возможных ходов, которые еще не были предприняты нашими философами, Но они открывают нам новые возможности, и мы можем попробовать поразмышлять и как-то иначе пойти не теми проторенными путями, которыми мы ходим, постоянно оставаясь, варясь в собственном соку, а посмотреть на себя со стороны и увидеть в себе что-то такое, что не видно изнутри. И вот эту возможность дает как раз изучение индийской философии. Вот. Ну и последнее, с моей точки зрения, очень важное достижение индийской мысли является представление о том, что сознание – это сфера опыта, то есть изменить сознание мы можем только через сознание же. Вот. И для этого мы должны понимать наше сознание, изучать наше сознание. И главное, что отличает значит, человеческое сознание от, скажем, ну, отсутствия сознания, это самосознание, это когда сознание само себя отражает, само себя понимает. Вот это и есть главный признак сознания. Вот, конечно, мы знакомы с такими представлениями и в западной философии, вот, но, с другой стороны, мы не знакомы со многими аргументами, которые приводят индийцы, которые очень интересны. Завершить свою лекцию... Я бы хотела таким пожеланием, обращением к своим коллегам, к западным философам, к историкам западной философской мысли. Вот, я хотела бы, чтобы они не экзотизировали индийскую мысль, не считали, что это... что-то такое, что нас вообще не касается, что от нас далеко, что это что-то такое эзотичное, чтобы они приняли этот материал, сделали составной частью своей эрудиции и обращались к нему, и уверены, что это пойдет им на благо. Спасибо.